«Звукозаписывающее устройство в башмаке?» — повторил Иван, откладывая вилку. «Да», — подтвердила я. «Причем очень чуткое, последнего поколения». «Где она его достала?» — поразился муж. Я положила себе салат из миски. На такой же мой вопрос Евгения дала прекрасный ответ. «Купила». Попытка выяснить имя продавца не увенчалась успехом. Морозко его не назвала. «Креативная девушка», — заметил Иван. «Данные на нее есть?» «Аспирантка, 28 лет», — отрапортовала я. «Родители уехали жить на Бали, сдали квартиру, загородный дом и резвятся на теплом песке под шум прибоя. Евгения с ними эмигрировать отказалась. Решила, что ее в мире солнца, волны фруктов, тоска от безделья изведет. У нее диплом по истории, сейчас кандидатскую пишет, зарабатывает и неплохо с составлением родословных. Живет в квартире, которую ей родители купили, машину приобрела сама. Занималась в секции стрельбы, владеет разными видами оружия. 3 года назад на Женю поздним вечером напал насильник, и безобидная блондинка вырубила его болевым приемом. Потом уложила на живот, связала руки за спиной кожаным поясом от платья, щиколотки длинным ремнем, отстегнутым от сумки, и соединила нижние конечности с верхними. «Корзинка», — усмехнулся Иван. «Вот-вот», — подтвердила я. Приехавшие по ее вызову полицейские были впечатлены. Они увидели, как Евгения, без верхней одежды, в одном лишь белье, зачерпывает пустой бутылкой из близлежащей лужи грязную жижу и поливает ею лицо мужика, который, увидев парней в форме, заорал «Спасите!». Старший наряда от неожиданности происходящего спросил «Жертва кто?». «Я», — объявила Женя. «И не смейте мне в вину ставить, что я мерзавца купаю. Вы его в отделение отвезете, в зубы ни разу кулаком не сунете, побоявшись неприятностей, а мне очень хочется гаду отомстить. Вон там пакет, в нем мое платье. На нем остались следы нападавшего. Он меня схватил и к себе прижал. В лаборатории точно найдете его волосы, капли пота, слюны, кожные частицы. Не отвертится мерзота». «Я упаковала шмотку. Хорошо, в сумке был кулек». «Вы криминалист?» — опешил полицейский. «Нет, я аспирантка истфака. Просто детективы люблю. И меня за хулиганство в отношении нападавшего или за превышение мер самообороны привлечь нельзя. В момент, когда гаденыш напал, у меня случился реактивный психоз. Я из-за тяжелой психологической травмы, нанесенной мне преступником, нахожусь в полном неадеквате, поэтому ненаказуемо», — объявила Женя и выплеснула на лицо мужику очередную порцию грязи. «Да уж, сильное впечатление она на парней с земли произвела», — развеселился Иван. «Болевой прием, корзинка». «Откуда у простой девушки специфические знания, которые получают агенты?» Я взяла стакан с водой. Отец ее бывший военный, полковник, мечтал о сыне. Родилась девочка. А папаша уже имя для мальчика заготовил, в честь своего деда, Евгений. «Хорошо, что старика не звали Ксенофонт или Эпидокл. Еще пуще развеселился мой муж. Малышке на такое имя отзываться странно». «Вояка воспитывал дочь как солдата», — продолжала я. «В 5 утра подъем и на улицу. Водой холодной в любую погоду обливалась. Кросс пробежала, зарядку сделала. Потом завтрак и в школу ать-2. Если в дневнике появлялось не отлично, а хорошо, следовали репрессии, не физические, моральные. Лекция на тему «Ленивые дуры должны вымирать». Кроме того, обучение стрельбе, приемам рукопашного боя, самообороны». «Короче, папочка спецагента выпек», — резюмировал Иван. «Прибавь к этому коктейлю незаурядные артистические данные девушки, умение добывать информацию из ничего и твердость на пути к достижению цели», — договорила я. «Так», — протянул Иван, — «чую, в каком направлении твои мысли текут. Как намерена поступить с Валерием?» «Неуправляемый бабник мне в коллективе не нужен, это потенциальный крот», — отрезала я. Парень клялся, что все неправда. С Евгенией встречался, но та сама его вечером из своей квартиры прогоняла, а он чист как ангел. «Ты сказала, что запись разговоров из каблука свидетельствует о контактах Валерия со многими женщинами», — напомнил Иван. «За неделю он общался с 3 постоянными партнершами и толпой одноразовых». Я взяла из хлебницы булочку с сыром. Он все отрицает, но голос-то его. Глупое поведение. Я велела ему написать заявление о переводе на склад. Пусть займется административно-хозяйственной деятельностью. Очень хочется выгнать всего павлина, но из бригады не уходит. «Да, кто к нам попал, тот навечно с нами», — кивнул Иван. «Ладно, пусть на складе покрутится, а там посмотрим. Надо искать нового человека. Подумаю, что можно сделать». «Помнишь Марту?» — спросила я. Муж отложил вилку. «Конечно. Надо поговорить с ее старшим братом Егором». Я начала рыться в корзинке с хлебом. Не о Мартине Столовой речь, хотя ее тоже назвали Мартой. Имею в виду Карц, сотрудницу первой бригады, куда меня впервые Гри привел. О Марте Карц подробно рассказывается в книге Дарьи Донцовой «Старуха Кристи отдыхает». «Марта Карц», — повторил Иван. «Да, хороший сотрудник». «Евгения на нее как близнец похожа по манере поведения», — пробормотала я. Иван отодвинул от себя тарелку. «Ясно. Хочешь попробовать Морозко? Ты с ней говорила о нас?» «Нет, но она много о бригаде знает, накопила кучу информации», — уточнила я. «Если даешь добро, и отдел А, ее просветив, не возразит, предложу Евгении работу с испытательным сроком. Можешь главного кадровика поторопить? Вадим очень медленно кандидатуры рассматривает». «Используешь личные связи в служебных целях?» — улыбнулся муж. «Да», — подтвердила я. «И совсем не стыжусь этого». «Поехали домой», — зевнул Иван, открывая портфель. «А где бумажник?» «Чёрт, оставил его на столе в кабинете». «Не беда, сама заплачу, у меня карточка», — начала я и замолчала. «Что не так?» — встревожился супруг. «Тоже кошелек в офисе оставила?» Я начала выкладывать содержимое сумки на стол. «Нет, он на месте, но куда-то подевался синий зайчик». Иван вынул карточку из моего портмоне. «Синий зайчик? Это что?» «Не помнишь?» — расстроилась я. «Давно, когда мы с тобой еще были посторонними друг другу, я упала, сломала каблук и расстроилась из-за этого. Ты случайно стал свидетелем произошедшего. Помог мне встать, увидел, что я разбила в кровь коленку». «Да-да-да», — заявил муж. «Конечно, да-да». Но слова его звучали как-то неубедительно. «Не помнишь?» — вздохнула я. «Мы зашли в аптеку, ты купил перекись водорода, пластырь, а мне вдруг приглянулась маленькая плюшевая игрушка, выставленная на витрине, синий зайчик в красных галошах, и ты мне его подарил».
«С ума сойти!» — усмехнулся Иван. «Уверена, что это был я?»
«100%!» — снова вздохнула я. «С тех пор заяц всегда со мной, как талисман, а сейчас его нет. Куда он мог деться?» «О, когда я прощалась с Вороновой, уронила сумку на пол. Она открылась, и все из нее вывалилось». Я схватила мобильный. «Алло, Галина Леонидовна?» «Татьяна Сергеева беспокоит. Сегодня...» «Ой, кто это?» «Как?» «Что случилось?» — насторожился муж. «В институте пожары твой амулет в огне сгинул. Новый куплю, лучше старого. У этого длинноухого не 4 лапы, а 6 будет». Я положила трубку в сумку. Вороновой сразу после моего визита стало плохо. Вызвали скорую, но врачи ничем не помогли, констатировали смерть до прибытия. Почему Галина Леонидовна скончалась, пока неизвестно. Мобильный покойный сейчас в руках секретаря директора. Она отвечает на звонки тех, кто ищет профессора. Да что ж такое творится? Владимир и Ксения отравились газом. Елена – фальшивой водкой, Мартина покончила с собой, Геннадий слишком увлекся героином, Петр попал под машину. А теперь внезапно ушла из жизни Галина Леонидовна. Не слишком ли много неожиданных смертей для семьи Столовых? «Родители Леси лишились жизни из-за патологической жадности», – напомнил Иван. «Елена – алкоголичка, Гена – наркоман. Никаких подозрительных обстоятельств». «Дорогая бутылка водки Поля, тебя не смутила?» – спросила я. «Ее мог кто угодно из собутыльников Елены украсть», – отбил подачу Иван. «Давай подождем до вскрытия Вороновой. После него все станет ясно». «Или все еще больше запутается», – возразила я. Глава 17. Едва мы с мужем вошли в прихожую, как Рокки и Мози со счастливым визгом бросились к нам. Мози тут же от восторга напрудил лужу, а Рокки подпрыгнул и головой выбил из рук Ивана мобильный. Айфон упал на пол и отлетел под колошницу. «Кабачки, сейчас же прекратите бесчинствовать!» — приказала я, снимая туфли. Из глубины квартиры выплыл кот Альберт Кузьмич. Британец, как всегда, шествовал с гордо поднятой головой, не разбирая дороги. Альберт Кузьмич — царь. Он привык, что перед ним все расступаются. Поэтому сейчас вышагивал с видом коронованной особы и угодил передними лапами в лужу, которую напрудил бульдожка. Ощутив влажность, Альберт Кузьмич замер, попятился, потом сел, поднял правую лапу, осмотрел ее со всех сторон, то же самое проделал с левой, брезгливо потряс ими, распушил усы, вздыбил шерсть, встал, распушил хвост наподобие опахала, одним прыжком очутился около нечуявшего надвигающейся беды Мози и со всем кошачьим милосердием врезал бульдогу лапой по морде. Мози опрометью кинулся прочь из холла, а Альберт Кузьмич грозно посмотрел на Рокки. Тот рухнул на спину и замер, сделав вид, будто умер. Кот презрительно фыркнул и, издав боевой клич, ринулся вглубь апартаментов. «Каким образом британец всегда безошибочно вычисляет преступника?» — изумилась я. «Как он догадался, кто устроил тут море?» «Хочешь взять его на службу?» — улыбнулся Иван. «Без испытательного срока?»
«Как хорошо, что вы пришли!» — застрекотала Рина, появляясь в холле. «У меня столько новостей!» Я поёжилась. Слова «столько новостей» всегда вызывают у меня тревогу. «Что случилось?» «Мастера начнут работать завтра!» — приступила к докладу Рина. «Какие мастера?» — удивилась я. Рина всплеснула руками. «Танюша, ты забыла? Те, что будут разбирать проданный интерьер вашей квартиры. Сегодня они завезли инструменты, изучили фронт работ, составили план». «О, Господи!» — вырвалось у меня. «Видите воду на плитке?» — не заметив моей реакции, продолжала Ирина Леонидовна. «Собаки с прогулки пришли, у них с лап грязь течет».
«На улице сухо», — уточнил Иван. «Лужу от радости при виде нас напрудил Мози.
И песок с землей сыплются», — тут же изменила аргумент Ирина. «Короче, я решила сделать мойку для собачьих лап».
«Неплохая идея», — согласилась я.
«Но бульдожки все равно наследят, потопают от двери по коридору».
«А вот и нет!»
— захлопала в ладоши мать Ивана. «Мойку я устрою прямо на лестнице, здесь». Ирина Леонидовна распахнула входную дверь. «Смотрите, вон тот закуток слева, словно специально для помывочного места предназначен».
«А это можно?» — усомнилась я. «Что?» — не поняла Ирина.
«Установить кран с водой вне квартиры», — пояснил Иван.
«Существуют же какие-то нормы для установки так называемых мокрых точек. Не знаю их, правда».
«И не надо», — отмахнулась Ирина Леонидовна. «Никто не узнает про ванночку». «Зато все, кто по лестнице пойдет, ее увидят», — возразила я. «У меня есть один знакомый, Михаил Потапыч. Он очень милый», — зачастила Ирина.
«Топтыгин», — хихикнула я, — «бурый медведь».
«Некому здесь шляться», — не обращая внимания на мое веселье, заявила Ирина Леонидовна. «Соседи раз-два и обчелся. Я закрою баню. Вокруг поддона сделаю нечто типа деревянной тумбочки. Когда Мози и Рокки с прогулки притопают, открою дверцы, а там вместо полок душ. Вымою им лапки, и все будет чисто красиво».
Иван взял Рину под руку. «Бульдожки легко зайдут в шкафчик, но как ты туда влезешь?»
«Я же маленькая», — пожала плечами Рина, — «гибкая».
«Тебе же придется сильно наклоняться, чтобы головой о верхнюю часть тумбы не стукнуться», — начала я отговаривать Рину.
«Глупости», — снова отмахнулась она. «Михаил Потапыч сказал, что соорудит все за полчаса. Да-да, всех дел на полчаса. Надо только шланг от кухни бросить, вот здесь внизу дырку проделать, протащить сквозь нее трубку, поставить кран с душем, поддон. Я все уже купила, даже шкафчик есть. С утра сгоняла в мебельный и нашла подходящий вариант светло-бежевого цвета. Он сольется со стеной».
Я вздохнула. «Если Рина что-то решила, ее не остановит ни землетрясение, ни цунами, ни ядерный взрыв. И никто не сможет отговорить мать Ивана от ее затеи. Поэтому не стоит с ней спорить. Да и зачем? Хочет Ирина Леонидовна сделать мойку? Пусть она у нее будет. Может, и правда меньше грязи с улицы в дом псы принесут». У Ивана в голове толкались, похоже, те же мысли. «Отличная идея», — похвалил он. «А поесть нам дадут? Мы пытались в кафе перекусить, но там очень невкусно было, пришлось все оставить». «Конечно», — спохватилась Рина, — «мойте руки». «Сначала я душ приму», — сказала я, — «быстренько». «Пойду пока подогрею фаер-кафель», — засуетилась Ирина Леонидовна и убежала. Я удивилась. «Что такое фаер-кафель?» «Впервые слышу», — ухмыльнулся муж. «Надеюсь, не керамическая плитка под соусом». «Тогда бы блюдо называлось бешамель-кафель», — предположила я и замолчала. «Бешамель — соус на основе муки, сливочного масла, молока или воды». «Что случилось?» — удивился муж. Я показала пальцем на стену. Зеркало. В полный рост.
«Да оно тут 100 лет висит», — сказал Иван. «Очень удобно, можно перед уходом себя полностью увидеть».
«Я такая же толстая, как всегда», — пробормотала я. «А в магазине выглядела на 10 кило меньше».
«Ты о чем?» — не понял супруг.
Я рассказала ему о волшебной покупке, которая мигом сделала меня визуально невероятно стройной и завершила выступление пассажем. Позже, вернувшись в офис, я удивилась, что никто не сказал о моем похудении, но потом решила. Сотрудники не хотят показаться дурно воспитанными, вот и молчат. На самом же деле они поражены. Но сейчас, впервые за весь день, я опять обозрела себя в полный рост и поняла, я ничуть не изменилась. 10 кило назад прибежали.
Иван расхохотался. Боже!
Но почему даже самая умная женщина — прелесть какая дурочка? Милая, ты попалась на старую как мир уловку торговцев. В магазинах часто вешают зеркала, которые вытягивают фигуру. Их держат закрытыми, открывают, когда дама натягивает платье для примерки, и начинают восторгаться. «Ах, как вас обновка стройнит!» Я вспомнила, как нестрадающая хорошими манерами продавщица отодвинула портьеру и сказала: «Да вы на 10 кило стали тоньше!» и чуть не заплакала. Это был всего лишь обман.
Иван обнял меня. «Дорогая, перестань думать о ерунде. Поверь, никакой твой вес не влияет на мою любовь к тебе».
Я поцеловала мужа, пошла в ванную и начала раздеваться. Платье сняла без проблем. С бюстгальтером и трусиками справилась легко. А вот пояс никак не хотел сползать. Несколько минут я дергала его, потом решила избавиться от чулок, но когда взялась за кружевную верхнюю часть, то не смогла оторвать ее от кожи. Я попробовала скатать чулки к щиколотке, но меня вновь постигла неудача, они не дрогнули. Следующие 10 минут я изо всех сил старалась приподнять край чулка, однако ничего не происходило. Пояс тоже сидел как приклеенный. В конце концов, мне пришла в голову идея, которую я сочла гениальной. Если встать под душ, ткань намокнет, станет тяжелой и вследствие силы земного притяжения сползет на пол. Я включила душ и стала старательно себя поливать. И опять ничего не изменилось. Пояс с чулками сидел как влитой. И тут меня снова осенило. Надо намылиться. Взяв бутылочку с любимым гелем, я щедро наплескала его на себя. Пояс и чулки никак не отреагировали на эту акцию. «Танюша, ты еще долго?» — крикнула из коридора Рина. «Совсем чуть-чуть!» — заорала я, хватаясь за жесткую мочалку. Жаль, конечно, но красивые, удобные, нежные на ощупь чулки придется разорвать. Я начала энергично тереть ноги. Вы не поверите, чулки даже не ойкнули. Нет, я, конечно, не ожидала, что они начнут издавать звуки. Слава богу, предметы туалета не способны говорить. И это очень радует. Представляете ужас? Вы пришли домой и слышите вопль из комода. «Эй, почему утром нас неаккуратно в ящик запихнуло? Из-за этого мы, твои колготки, впали в депрессию». Я остановилась и перевела дух. Испытывать депрессию нынче очень модно, прямо как в начале 20 века. Только в прежние времена сия напасть именовалась сплин, тоска, и страдали ею по большей части представители творческой интеллигенции, поэты, писатели, художники. У остальных слоев населения времени на то, чтобы капать слезами в кофе с коньяком, не было. После переворота в 1917 году черной меланхолией стали страдать совсем уж редкие особы. Основной массе советского народа было не до горестных мыслей о собственном несчастном бытии, приходилось выживать, чтобы прокормить детей. Голод, разруха, гражданская война, репрессии 30-х, война, восстановление страны, застой, перестройка, перестрелка никак не способствовали меланхолии. Но сейчас депрессия снова в моде, а значит, не все у нас так уж плохо. Лить слезы человек начинает, когда у него появляется избыток свободного времени.